Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах, тенденциях. В общем, обо всем, связанном с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами, как обычно, обозреватели «Радио Свобода», авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Добрый день.
Добрый день.
Мы разговариваем 8 января. День этот начался очень и очень мрачно. Его главная тема – это катастрофа пассажирского самолета «Боинг 737» международных авиалиний Украины. Самолет разбился во время взлета из Тегеранского аэропорта имени Хомейни. На борту находились, по разным данным, от 176 до 179 человек, и все они погибли. Самолет летел из Тегерана в Киев. Он разбился вскоре после взлета, примерно в 6 утра по тегеранскому времени. И вот такое необычайное и тоже очень зловещее совпадение. Как раз в эту же ночь, в ночь на среду, Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в соседнем Ираке. По ним было выпущено более десятка баллистических ракет. Это военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там находятся американские войска и, как стало известно, также войска нескольких союзных Соединенным Штатам стран, таких как Польша, Дания, Финляндия, еще несколько. В Вашингтоне подчеркивают, что вроде бы, по первым данным, ущерб невелик. Пока официального сообщения еще не было, но погибших среди военнослужащих вроде бы нет вообще. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своем твиттере, что все в порядке, дословно.
Ну, на момент записи этой программы, в середине дня 8 января, нам известно, что вечером 8 января президент США намерен выступить, конечно, после такого невозможно было бы, если бы этого не случилось, с неким, возможно, телеобращением к нации, где он расскажет, как собирается он, и Соединенные Штаты в его лице, реагировать на все случившееся. Но вот в Иране ответственность на себя уже тоже взяли. Это тот самый корпус стражи исламской революции, это вот элитное военное формирование. Внутри этого элитного формирования было суперэлитное формирование, вернее, оно еще и есть, Аль-Кудс, то есть Иерусалим на языке фарси. Но, естественно, имеется в виду освобождение Иерусалима от власти мирового империализма, сионизма и всего, что ненавидит исламская революция.
А командовал этим суперэлитным формированием супер-суперэлитный по иранским меркам генерал Касем Сулеймани, который и был убит утром 3 января в аэропорту Багдада в результате американского ракетного удара.
И вот как раз этот самый Аль-Кудс заявил, что это только начало жестокой мести за его смерть. Вообще операция вот эта по ударам по американским базам носила такое высокопарное, по-восточному, возможно, название, мученик Сулеймани. Тегеран заявляет, что готовит вроде как еще более сокрушительные ответы. Сейчас идет страшно напряженный обмен зловещими совершенно заявлениями между Вашингтоном и Тегераном. Но вот одновременно иранская сторона подчеркивает, что войны не хочет. И вообще все свои действия называет оборонительными и говорит, что главная ее цель — это заставить США просто вывести войска из Ирака, чтобы избежать дальнейших жертв.
И там есть еще один интересный момент. Вот последние сообщения, они официально не подтверждены, но активно проходят по информационным, так сказать, каналам самых разных стран о том, что Иран перед началом этой ракетной атаки дал знать о том, что она готовится иракским властям, а те, судя по всему, совершили тут же утечку американцам. То есть, похоже, что в определенной мере это спектакль, который направлен на то, чтобы... С одной стороны, Иран демонстрирует, что он мстит за убитого генерала, а с другой стороны, вроде как не хочет действительно серьезного ущерба наносить американцам.
Не могу не обойтись без банальности, Ярослав. Восток — дело тонкое. Вот иллюстрация сегодня весь день перед нами. Но давайте для начала вспомним, с чего, собственно, все началось. Вот с того самого убийства этого генерал-майора Сулеймани. Когда это случилось, о значимости его фигуры и о возможных последствиях, которые начинают сбываться, я поговорил с военно-политическим экспертом, знатоком ближневосточной политики Михаилом Магидом.
Сулеймани фактически руководил огромной сетью иранских союзников и прокси шиитских ополчений на Ближнем Востоке. Речь идет примерно о 150-200 тысячах боевиков в Ираке, Сирии, Ливане, как минимум в этих странах. Поэтому убийство Сулеймани, чтобы мы себе представляли масштабы, это примерно как если бы в Ирак прибыл, например, министр обороны США или государственный секретарь и был там убит иранскими агентами.
Действительно ли убитый был архитектором начала российской военной операции в Сирии, как писали и говорили многие? И даже Владимир Путин называл его «мой друг Касем».
Россия официально не признавала такую роль Сулеймани, и мне кажется, что это все-таки преувеличение. Я думаю, что архитекторы сирийской операции их все-таки сидели в Москве, а не в Тегеране. Другое дело, что Сулеймани действительно совершил несколько визитов в Москву в 15 и 16 годах, что с ним согласовывались масштабы российской операции в Сирии и поставки оружия в Сирию. И, наверное, это действительно так, хотя в Москве официально не признают и этого.
Ну, известно, что все-таки он огромную роль сыграл в том, чтобы координировать действия Тегерана и Москвы в Сирии. Именно он стоял за многими тактическими операциями, когда уже и иранские, и российские военнослужащие там действовали вовсю.
В этом нет никаких сомнений, просто потому что Сулеймани вообще был ведущим, главным координатором всех иранских военных операций за рубежом. Безусловно, Россия должна была именно с ним согласовывать определенные военные акции и операции.
А в Ливане его роль была велика во всем том, что происходило там за последние несколько лет?
Сулеймани курировал всю сеть иранских союзников и шиитских милиций. И он, конечно, был очень близок к руководителю крупнейшей ливанской шиитской милиции Хизбалла, шейху Хасану Насралле. И именно поэтому вот сейчас Насралла делает довольно воинственные заявления, говоря, что Хизбалла этого так не оставит и будет принимать участие в реализации каких-то действий, направленных на то, чтобы отомстить за Сулеймани.
Велика ли после того, что произошло, угроза войны между США и Ираном?
Существуют достаточно мощные факторы, которые препятствуют возникновению полномасштабной войны между Ираном и Соединенными Штатами. Во-первых, президент Трамп не заинтересован в такой войне. Он пришел к власти, как раз критикуя американское участие в войнах на Ближнем Востоке. Эти войны не популярны в США, и Трампу не хочется проиграть выборы в 2020 году, втянув в Америку масштабную войну. С другой стороны, и руководство Ирана не заинтересовано в полномасштабной войне США. Во-первых, потому что США обладают превосходящей военной и научно-технической мощью. И во-вторых, потому что в самом Иране режим нестабилен. В ноябре там фактически произошло восстание против правительства. Люди вышли на улицы, возмущенные ростом цен. Силовики иранские это восстание, которое развернулось более чем в 100 городах, подавили, убив 1500 человек. Это огромные цифры. Иранцы при этом поджигали правительственные офисы и банки, блокировали трассы. Ситуация в самом Иране не такова, чтобы иранское правительство могло сильно рисковать, втянув страну в большую войну. Другое дело, что иранцы пытаются втянуть Соединенные Штаты в гибридную войну на периферии Ирана, вот как раз на территории Ирака или в некоторых других районах. И они хотят наносить американцам такие точечные удары, чтобы как раз ухудшить положение Трампа перед выборами.
Внутри самих Соединенных Штатов на Дональда Трампа сейчас обрушилась волна критики. И очень многие говорят о невероятной опасности вот такого его шага, такого решения. Но, судя по всему, президент США, как всегда, никого и ничего не боится и ни на кого не оглядывается.
Возможно, президент США хорошо знает, что он делает, и военные руководители США тщательно спланировали эту операцию, предусмотрев все последствия, но уверенности в этом у меня нет. Если действительно такая гибридная война приведет к росту потерь американских военных и к новой эскалации, то, конечно, может произойти все, что угодно. Но, с другой стороны, вот возможно, что у Трампа не было другого выхода, потому что иранцы навязали американцам вот этот жесткий сценарий эскалации. Если ваши базы, ваши объекты постоянно обстреливают, вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Вы должны как-то ответить.
Это было мнение политолога-востоковеда Михаила Магида. Ярослав, вот я вас хочу спросить опять как историка. Вам сколько, по счету, может быть, много приходит сейчас в голову исторических аналогий, случаев, когда убийство, ну, в общем, не главы государства, но какого-то высокопоставленного очень человека в погонах приводило к очень тяжелым последствиям, причем таким, который не могла предсказать ни одна сторона, ни та, которая инициировала это все, ни та, которая, так сказать, подстала жертвой нападения.
Ну, сейчас много, на самом деле, после гибели генерала Сулеймани появилось таких параллелей, версий и так далее. Ну, самая популярная, поскольку она так лежит на поверхности, и она очень удобна алармистам, это параллель с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году. Тоже высокопоставленный человек, номер два в иерархии тогдашней империи, формальной иерархии, наследник престола. Генерал Сулеймани считался номером два в неформальной иерархии, так сказать, по своей влиятельности, по приближенности к духовному лидеру аятолле Хаменеи. Его считали многие даже более влиятельным, чем иранского президента Хасана Рухани. Но мне все-таки кажется, что это действительно алармистская аналогия, поскольку для того, чтобы началась война, ну, я не говорю мировая, а даже просто очень крупная, которая влияет там на ситуацию в большом регионе планеты, нужно, чтобы ее стороны были все-таки, ну, хотя бы отчасти сопоставимы по масштабам, чтобы они шли, так сказать, вот на встречных курсах и не свернули в последний момент. А как бы то ни было, Иран серьезная страна, большой политический игрок, но с Соединенными Штатами его сравнивать все-таки его военную весовую категорию, ну, сложновато. У меня есть другая историческая параллель с убийством такой мрачной фигуры, столь же мрачной, может быть, еще более мрачной, чем Сулеймани, Рейнхарда Гейдриха. Это один из основателей системы безопасности Третьего Рейха нацистского и в тот момент исполняющий обязанности рейхспротектора, то есть де-факто наместника, оккупированной Германией Чехии, протектората Богемии и Моравии. Он был убит в июне 1942 года группой десантников чехословацких офицеров, выброшенных на территорию протектората по приказу правительства в изгнании Чехословакии, находившегося в Лондоне. И вот тогда тоже немцы, естественно, как-то должны были отомстить, но поскольку до Лондона им добраться было, мягко говоря, проблематично, они отомстили тем, что уничтожили по, на самом деле, ложному доносу, ложной наводке, жители этих деревень не имели ничего общего с покушением на Гейдриха, две чешские деревни, Лидице и Лежаки. Лидице стало широко известно в мире, Лежаки меньше. И, вы знаете, значение этого убийства, оно, с одной стороны, было большим локально, но нельзя сказать, чтобы оно как-то сильно повлияло на общий ход войны. То есть, да, такой большой поступок, большой акт сопротивления, да, он имел трагические последствия.
Вошел в историю.
Вошел в историю, да, это такой целый шпионский роман, в общем, вся эта история, операция «Антропоид», она так называлась, операция по уничтожению, по убийству Гейдриха. Много написано книг, снято несколько фильмов, все это по-своему мрачно и красиво, но на самом деле на ситуацию вот в целом, на то, как развивалась Вторая мировая война, это убийство, ну, повлияло в ограниченной степени. Да, нацисты потеряли большой мозг безжалостного, умного, хитрого, высокопоставленного функционера. Но то же самое можно сказать и об Иране. Иран потерял в лице Сулеймани вот это все, что я только что сказал.
Но я бы еще добавил, что мы живем в очень медийном мире. Иран потерял еще и медийную фигуру, ведь Сулеймани стал известен в последние 10 лет точно за пределами Ирана. Вот даже клички, которые, как бы я бы сказал, даже смаковала радостно мировая пресса, вот этот «Темный рыцарь», «Тень», у него еще и внешность была, знаете, ну, я не буду раздавать оценки покойному, но все-таки не могу не сказать, что вот такого, знаете, немножко опереточного голливудского классического злодея или злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Он был, что называется, интересный мужчина с дьявольскими глазами.
Да-да, седобородый такой, представительный.
И если бы, возможно, это был бы какой-нибудь маленький, толстенький, плешивенький, незаметный старичок, ну, давайте говорить откровенно, ведь, может быть, градус вот этого накала может, был бы, ну, чуть-чуть и поменьше. Уж слишком вот он был заметен именно для журналистов, для нас с вами.
Да, увы, мир, нынешний мир действительно так устроен, что внешнее часто, так сказать, превосходит по значению и раздувается больше, чем содержательная сторона. Хотя в данном случае содержательной стороны произошедшего, ну, более чем достаточно. Конфликт серьезный, но чтобы подытожить вот ответ мой на ваш вопрос, мне кажется, глобального катаклизма из этого не произрастет, но серьезной проблемой, конечно, весь этот конфликт является. Может быть, он во многом определит ситуацию на Ближнем Востоке в наступившем году.
Мир вообще состоит из очень разных кусков. Вот есть еще такой аспект. Я не скрою, человек часто путешествующий, я сегодня обратил внимание, какое огромное количество авиакомпаний отменило свои рейсы от Air France и Lufthansa до Emirates, там Qatar Airways, Turkish Airlines, это титаны мировой авиаиндустрии. Через воздушные пространства Ирака, Ирана.
Должен заметить, что и слава богу, потому что сразу вспоминается злополучный несчастный рейс MH17.
Да, собственно, мы и говорим сегодня в день катастрофы другого самолета. Мы же еще ничего не знаем, что с ним случилось. Но сейчас заканчиваются рождественско-новогодние праздники. Это сотни тысяч людей, которые отдыхали либо в Европе, либо в Азии. И иначе, чем как через Ближний Восток, через большой так называемый Ближний Восток, им лететь никак невозможно, нет других маршрутов. Это затрагивает вот еще и поэтому сотни тысяч людей, хотя вроде бы никто этого не ждал. Еще раз повторю, что аспектов вот случившегося, ну, их десятки.
Да, это не только политика, это не только, так сказать, высокие этажи мировой дипломатии, политики и военного дела, это действительно и повседневная жизнь. Я уж не говорю о том, что это огромное горе для родных и близких тех, кто погиб в этом злополучном украинском самолете сегодня утром.
Ну, вечная им память, но не могу не вернуть, кому война, а кому мать родна. Вы знаете, как сейчас летят вверх цены на нефть в связи со всем случившимся? Есть люди, наверное, как те, которые радуются.
Безусловно. И многие политики тех стран, у которых бюджет завязан на доходы от энергоносителей, в том числе России, я думаю, им тоже, в общем, приятно.
Итак, это «Атлас мира». С вами Александр Гостев и Ярослав Шимов. Еще одна важная тема 8 января – то, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Стамбуле торжественно открыли газопровод «Турецкий поток», проложенный по дну Черного моря из Краснодарского края России в европейскую часть Турции. Но, разумеется, российские и турецкие президенты встретились не только для участия вот в этой радостной для них официальной церемонии. Между ними вновь накопилось, ну, очень много проблем, в первую очередь связанных с ситуацией в Ливии и в Сирии. Кстати, для Путина это уже 12-й, по-моему, по счету визит в Турцию, в том числе 9-й после переизбрания его в 2012 году на третий срок.
А не знаете, какая это по чистоте страна из тех, в которые он ездит? Потому что после конфликта с Западом он, конечно, стал ездить меньше в сторону Европейского Союза, я уж не говорю о Соединенных Штатах.
Точно не назову, поинтересуюсь после того, как мы с вами поговорим, но явно в первую тройку-то входит, у меня такое ощущение. Ну, где он еще мог быть чаще? Ну, может быть, Беларусь, там, страны СНГ. Ни в одной европейской стране, наверное, 12 раз подряд он не был. В чем проблема? В том, что на прошлой неделе Эрдоган ведь заявил, что отправляет в Ливию турецких военных в рамках вот этого договора с признанным ООН правительством национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. Там будет центр турецкой армии, он будет обеспечивать координацию сил, лояльных Сараджу, и сражающихся против вот этой так называемой ливийской национальной армии, самопровозглашенного фельдмаршала, еще одного очень колоритного ближневосточного персонажа, халифы Хафтара.
Он выпускник Академии Фрунзе, я о нем читал, он вообще действительно очень колоритная фигура.
Ближний Восток такими колоритными фигурами за последние 50 лет наполнен просто как огород огурцами. С начала 2019 года Хафтар, его поддерживают и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Египет, и Россия, и даже Франция. Такая пестрая очень компания. В Кремле, кстати, не подтверждают до сих пор, что они его поддерживают. Он безуспешно пытается захватить ливийскую столицу, Триполи. И Эрдоган, как мы помним, не так давно заявляет, раз на стороне Хафтара воюют более 2000 российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера, я туда отправлю свои отряды. Есть такой отряд, его негласно называют «Гвардией Султана». Он очень хорошо отметился в Сирии и кое-где еще на Ближнем Востоке.
То есть получается, что с одной стороны ручкаются и выражают всякую дружбу друг другу президенты Турции и России, а с другой стороны их люди в конечном итоге сейчас будут в Ливии друг друга стрелять.
Вполне возможно. Кстати говоря, турецкий поток, о котором так вот торжественно объявлено, что он вовсю заработал, есть сведения, что по некоторым данным вот вторая его нитка для поставок в основном, собственно, в страны ЕС, а не в саму Турцию, то есть Венгрию, Хорватию, Словению, Австрию, Словакию, он не будет работать в полную мощность еще неопределенное время, потому что Болгария, которая сама российский газ по нему начала получать как раз 1 января 2020 наступившего года, не сумела достроить его продолжение на своей территории. Вот, Ярослав, как вы думаете, вот насколько важен турецкий поток для всей Центральной и Восточной Европы?
турецкий поток – это такая как бы основа, это фундамент, на котором можно строить потом вот более разветвленную ветвь или даже, я бы сказал, такое как бы дерево трубопроводов, которые пойдут в страны, которые вы перечислили, потенциально. А насколько это будет осуществлено, вот это вопрос, потому что здесь многое зависит и от правительств этих стран, таких как Венгрия, Хорватия, Словения и так далее, и от Европейского Союза. Там есть вопросы, вообще этот проект осуществлялся с большим скрипом. Та же Болгария, она то одобряла строительство вот этого участка через свою территорию, то потом тормозила его. Там все крайне непросто, но надо заметить то, что вот основа положена, от которой можно дальше тянуть трубы на север и северо-запад. Ну, это продолжение политики так называемой газовой дипломатии Владимира Путина. Это южная, вот если представить себе клещи, вот это южная половина этих клещей. А северная половина, мы прекрасно знаем, это тот самый Северный поток.
Северный поток 2.
Да, вторая нитка которого, собственно, достраивается. И достраивается она при вполне себе, несмотря ни на какие санкции, активном содействии в первую очередь Германии, поскольку этот, напомню, этот газопровод ведет по дну Балтийского моря из Луги, из-под Петербурга, к северному побережью Германии. И это, в общем, закрепляет очень мощную, солидную позицию России на европейском газовом рынке на долгие годы вперед. Естественно, к большому неудовольствию, во-первых, стран Восточной и Центральной Европы, таких как Польша и страны Балтии, которые, наоборот, стремятся всячески избавиться от газовой зависимости от России, и к неудовольствию Соединенных Штатов, которые становятся великой газовой державой благодаря изменению технологий, внедрению на рынок сланцевого газа и так далее и тому подобное, экспорту сжиженного газа в Европу. Дональд Трамп, кстати, об этом не раз говорил, упрекал Германию в том, что она подыгрывает России. А введены же санкции, кстати, против ряда европейских компаний, в первую очередь немецких, участвующих в этом проекте. Но, тем не менее, дело идет. И, в общем, надо признать, что да, вот эти газовые клещи, они вокруг Европы, ну, не то чтобы сомкнулись, но так над ней нависли, да.
Вот вы сказали газовые клещи, а мне вот такая аналогия, красивость пришла в голову. Если представить себе российского газового паука, то это южная и северная газовые мандибулы.
Господи, какие слова вы знаете.
Вернемся, собственно, к персоналиям, от которых все зависит. Вот как о сходстве и различиях президентов России и Турции, их взглядах на мировую политику и, главное, друг на друга. В интервью «Радио Свобода» рассуждает кандидат политических наук, международный обозреватель Иван Преображенский. За общением Владимира Путина и Реджепа Эрдогана мир наблюдает уже много лет, и оно становится все более занимательным. Кто эти два лидера друг для друга сегодня?
Ну, я думаю, что это, если пользоваться метафорами, то это два хищника, которые очень хорошо нашли общий язык. У них разные интересы, но каждый раз они умудряются договориться так, чтобы не драться между собой, а порвать на добычу кого-то третьего. Так было в Сирии, так они так или иначе смогли договориться по вооружениям, так они смогли договориться по трубопроводам и по газу, и есть шанс, что они также договорятся, в принципе, и по Ливии, хотя сейчас ситуация кажется весьма сложной и, в принципе, делает очередной русско-турецкой войне только в Ливии.
Официальная главная тема встречи Эрдогана и Путина сейчас – это торжественное открытие газопровода «Турецкий поток», который, чтобы не говорили в Москве, является, конечно, более политическим проектом, чем экономическим, и очень дорогостоящим. Путин, получается, опять добился поставленных им стратегических целей.
По большому счету, да, с учетом того, что поставки газа по «Турецкому потоку» и по его продолжению пошли уже на самом деле не только в Турцию, но и на Балканский полуостров дальше, в Болгарию и так далее. И, судя по всему, в этот раз Путину удастся продавить Болгарию на то, чтобы она все-таки, в отличие от ситуации с Южным потоком, когда болгары отказались участвовать в проекте, достроила по своей территории трубопровод и газ из Турецкого потока в обход Центральной Европы пошел сразу из России в Южную через Турцию.
Для Киева запуск турецкого потока – это сильный удар или все-таки Украина его выдержит?
Я думаю, что Украина его выдержит. Это действительно не те объемы, которые могли бы полностью заменить транзит по Украине. Для Украины принципиально, в принципе, сохранить транзит российского газа, а объемы транзита уже не так важны.
Эрдоган после запуска турецкого потока оказывается еще больше привязан к России, или наоборот, он получает возможность удачнее давить на Москву в случае каких-то обострений?
Ну, скорее, конечно, давить. В принципе, Эрдоган по всем практически проектам, по которым он сотрудничает с Москвой, оказывается скорее в положении выигравшего, в положении человека, приобретающего что-то, приобретающего влияние на Кремль, а не наоборот. По большому счету, они всегда, конечно, находят некий баланс интересов за счет третьих сторон. Но так или иначе, в данном случае Эрдоган не сильно привязан к турецкому потоку. Турция может обойтись без этого российского газа. А Россия же с политической точки зрения очень привязана к турецкому потоку. Это единственный трубопровод, который за последнее время удалось наконец запустить. Это трубопровод, по которому Россия имеет большие политические обязательства перед странами Южной Европы, и в том числе, насколько я понимаю, и перед Австрией, то есть перед Центральной Европой. Любое торможение этого потока со стороны Турции для Москвы будет составлять действительно серьезные проблемы. Также это будет похоже, вероятно, на отношения России и Беларуси сейчас, когда Москва не может полностью отказать Лукашенко в его требованиях, как по газу, так и по нефти, потому что не может отказаться от транзита через Беларусь. Скорее всего, Эрдоган будет приблизительно так же пользоваться этим проектом.
Но вот что касается обострений и поиска баланса. Не так давно, мы уже упомянули это сейчас, основным камнем преткновения в российско-турецких отношениях могла быть Сирия. Но в последний месяц вдруг им стала Ливия, где Москва и Анкара вроде бы поддерживают, причем военной силой, противоборствующие стороны. Конечно, Путин и Эрдоган сейчас встречаются, чтобы обсудить не только газ. Вот придут они опять к согласию и по Ливии, и по Сирии, где им тоже есть за что бороться.
Чаще всего, по крайней мере, как это было по Сирии, они договариваются за счет третьих сторон. То есть интересы России и Турции продолжают не совпадать. Но поскольку два этих авторитарных правителя говорят на понятном друг другу языке, оба они говорят на языке силы и на языке баланса интересов, они находят общее решение.
Напомню, это было мнение обозревателя и политолога Ивана Преображенского. А слушали вы «Атлас мира», продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а автор и ведущий Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
С вами прощаются мы, несмотря на все ужасы, которые обсуждаем опять в нашей программе. Желаем вам всего доброго.
И до следующей недели.